Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». В цикле «От Валдая до Синая» рассказ, подготовленный нашим корреспондентом Александрой Никифоровой о преподобном Ефреме Новаторском и Борисоглебском монастыре в городе Торжке. Далее в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве Осипа Мандельштама. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Нового Завета. Изгнание торгующих из храма и беседы с Никодимом. Перед наступлением Пасхи Иисус Христос пошел в Иерусалим. Здесь, войдя во храм, Он нашел, что в нем происходит настоящий торг. Тогда, сделав бич из веревок, Он начал выгонять овец и волов, а вместе с ними и продавцов. Рассыпал деньги миновщиков и столы их опрокинул, говоря при этом: «В Писании сказано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Но иудеи, вступив с ним в спор, стали говорить: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» На это отвечал им Иисус: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Иисус Христос говорил о храме тела своего, а они думали о храме Иерусалимском и еще сильнее стали спорить с ним. Впрочем, многие при этом уверовали в Иисуса Христа, и, между прочими, один из начальников иудейских по имени Никодим. Но, боясь показать явно свою веру, он пришел к Иисусу ночью, чтобы побеседовать с ним. В этой беседе Иисус Христос говорил ему о духовном возрождении, а когда тот не понимал этого, Иисус Христос сказал ему: «Ты, учитель Израилев, и этого не знаешь? Истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, то не может войти в Царствие Божие. Не дивись этому. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа».
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».Благовещение.
От Валдая до Синая. Православное паломничество по России и за рубежом. Здравствуйте, дорогие друзья! Это очередная программа из цикла «От Валдая до Синая». У микрофона Александра Никифорова. Сегодня мы вновь отправимся в Древний Торжок, где Елена Михайловна Григорьева, руководитель проектного отдела Тверского агентства регионального развития, продолжит свой рассказ о святом Ефреме Новотошском и об устроенном им в XI веке в Торжке Борисоглебском монастыре.
Елена Михайловна, известно, что в Торжке до революции действовало более 30 храмов. Может быть, были иконы и в этих храмах, или какие-то фрески, изображающие святого Ефрема Новотошского?
Икон было очень много. Даже тот факт, что в окрестностях Торжка очень много людей с фамилиями Ефремовы, говорит о многом, да? Икон было очень много. Другой разговор, что сохранить их было очень сложно. Потому что, ну, вы знаете, что хранить в доме икону было сопряжено с тем, что в любой момент могла погибнуть и икона, и те люди, которые ее укрывали. Но, тем не менее, икон с ликами преподобного Ефрема Новотошского, Аркадия Новотошского по всей Тверской земле очень много. И то, что Екатерина II во времена тоже, можно сказать, очень жестокие для православие. Только в одном Торжке она закрыла 5 монастырей. И вдруг разрешает построить новый собор в обители преподобного Ефрема Новотошского, тоже говорит о многом.
Его мощи сохранились?
Мощи преподобного Ефрема Новотошского в 36 году были вывезены уже с Михаила Архангельского храма, потому что в 31 году их вывезли из Борисоглебской обители в Михаило-Архангельский храм. В 36 году, когда Михаило-Архангельский храм закрывался, без составления какой-нибудь описи, каких-то документов, просто вывезли мощи и увезли в неизвестном направлении. Были свидетельства одного из горожан Торжка о том, что когда он был во время экскурсии в Ленинграде тогда, еще в советское время, в музей атеизма, якобы там экскурсовод указывал на раку с мощами преподобного Ефрема Новотошского, на что он тогда удивился, говорит, ну вот я тоже из Торжка. Вот. Ну и уже при отце Данииле, который был перед отцом иеромонахом Арсением, который сейчас является наместником Борисоглебского монастыря, спрашивали в музее атеизма о том, что есть ли, находятся ли в фондах мощи преподобного Ефрема Новотошского, было сказано, что мощей якобы в фондах нет, якобы они уже были переданы, но только кому и когда тоже неизвестно. Одним словом, вот так вот поиски пока идут, вроде бы говорят нет, но это нет какое-то и не твердое. Да, вроде бы еще где-то есть какие-то моменты. Кто знает, может быть, что-то откроется.
Вот вы все время упоминаете святого Ефрема вместе со святым Аркадием, так он изображается на иконах. Вот о нем несколько слов скажите, пожалуйста.
Преподобный Аркадий Новотурский, настолько мало сведений о нем, и те сведения, которые есть, они настолько противоречивые, доподлинно известно, что это на самом деле был преданнейший ученик преподобного Ефрема Новотурского, потому что именно основание монастыря связано с самыми тесными трудами, совместными трудами Ефрема Новотурского и его ученика Аркадия Новотурского. Ну, говорят о том, что якобы преподобный Аркадий Новотурский пришел из Вязьмы, где его увидел преподобный Ефрем Новотурский, когда в очередной раз шел из Торжка в Киев, и там увидел на улицах Вязьмы Христа ради юродивого Аркадия, с которым он общался, который запал ему в душу, и вот якобы несколько раз они еще виделись, и он как мог научал и наставлял его духовному деланию. И якобы, когда была уже основана обитель преподобным Ефремом Новотурским, преподобный Аркадий в очередной раз приходил уже к нему в Торжок, преподобному Ефрему, и поскольку видел, что очень много работы, очень большая помощь нужна преподобному в устроении обители, он больше уже не уходил и всегда оставался при нем, и до конца своих дней потом жил вот в нашей Новотурской обители. Вот. Ну, а каких-то вот более детальных, подробных сведений, к сожалению, ничего нет, потому что та библиотека богатейшая, которая бы раскрыла нам очень много интересных подробностей из жизни Новотурской обители, она вся сгорела в пожаре в Твери, поскольку в 1315 году Михаилом Тверским был монастырь разграблен, вся библиотека была вывезена в Тверь, и на все уговоры, чтобы вернуть все-таки хотя бы жития, монахи получили отказ. Более того, даже было такое предложение: выкупите. А выкупить было не на что, потому что разоренная обитель, нищие абсолютно монахи, и выкупать было не на что. Вскоре Тверь постиг страшный пожар, где, собственно говоря, вот вся библиотека и жития преподобного Ефрема Новотурского сгорели.
Ефремов день как отмечался в Торжке?
Это был удивительный праздник, равному которому на всей земле не было. Потому что, вот представьте себе, такой колокольный звон разливался по всей земле, по всему Торжку, что люди рядом идущие не могли слышать друг друга, поскольку вот такой густой колокольный звон наполнял каждую улочку, каждый домик, каждую клеточку буквально города праздником, радостью. И из всех храмов, из всех монастырей шли крестные ходы в Борисоглебский монастырь. Это было, ну, непередаваемое ощущение единения всех и вся. Мало того, что все от малого до велика объединялись в единую реку любви, родства и устремлялись под крыло преподобного Ефрема Новотурского в его обитель, так еще со всей Руси огромное множество паломников стекалось сюда же, в этот маленький городок, где не только в странноприимных домах, но в авинах не было места, потому что люди просились переночевать хотя бы в авине, чтобы завтра попасть на службу, попасть на крестный ход в праздник преподобного Ефрема Новотурского. И вот сейчас в монастыре преподобного Ефрема Новотурского, может быть, под его покровом вновь произойдет такое единение, поскольку, ну, вот та разобщенность, то разъединение, которое сегодня существует в нашем мире, оно коснулось и этого намоленного маленького городка. И вот сейчас иеромонах Арсений, наместник монастыря, хочет возродить это празднование. И кто знает, может быть, вновь наш народ наши новаторы сольются в едином русле, в единой реке крестного хода из всех храмов, из всех улочек. И таким образом будет и обитель возрождаться, и духовность наша тоже будет возрождаться. Уповаем на это.
Вам известны люди, которые хранили память о святом Ефреме Новаторском и в советские годы?
Конечно. Ведь, несмотря на то, что многих монахов постигла страшная участь, и обитель была превращена в тюрьму, где первыми узниками были, конечно, священнослужители, и последний наместник монастыря, тоже архимандрит Феофил, он погиб в тюрьме, заболев тифом. Некоторые монахи вернулись из заключения, и они монашествовали в миру уже. И они сохраняли память. Монахинь Воскресенского женского монастыря Торжокского тоже постигла страшная участь. Это были и тюрьмы, это был и просто голод, потому что они были лишены паспорта, а если у них не было паспорта, они были лишены карточек. А если у них не было карточек, они даже не могли хлеб купить, и не на что было существовать, и никто накормить их не мог, потому что у каждого была эта скудная карточка, которая едва давала возможность одному человеку пропитаться, не то что кому-то еще, и поэтому и монахи, не те, которые не попали в заключение, они умирали с голоду. Но вот те, кто остались, и монахи, и монахини, и прихожане, они все-таки хранили и память о преподобном Ефреме Новаторском, и иконы, и традиции, и молились о всех о нас. И память у новаторов хранит такую кончину одной из монахинь, когда, ну, все видели маленькую старушку, которая ходила по улочкам, но никто даже не подозревал, что это последняя из монахинь. И вот когда увидели, что что-то она давно нигде не появляется, и зашли в ее дом, там вот эта маленькая комнатка, где она в уголке, на сене, у Бога совершенно умерла. Одна. То есть вот она несла до последнего свой монашеский крест, и тогда все увидели, что да, это монахиня, которая молилась до последней минуты, и вот в такой нищете умерла, сохранив такой благочестивый образ жизни.
Да, и верность Христу.
И верность Христу, да.
Святейший патриарх Кирилл говорил о том, что мы вновь почувствуем себя русскими, мы вновь обретем свою родину, Россию, только тогда, когда мы будем поддерживать историческую память. На ваш взгляд, нынешнее возрождение исторической памяти в Ташке, памяти о святых Ташка, какое-то действие имеет на жителей Ташка?
Последние большое-большое дело, к которому мы призываем всех. Это большая программа, которая называется «К нравственному становлению через познание национальной культуры». Это как раз и есть вот та историческая память, тот исторический опыт, богатство, накопленное нашим народом, который нужно употребить как самый передовой. Ведь посмотрите, что получается. Наши дети тонут в каких-то инновационных программах, сверхтехнологиях и так далее, и так далее. Перекраивается образовательная программа и не представляет собой никакой системы последовательной, вот пошаговой, ступенчатой, где наши ребятишки могли бы ступенька за ступенькой восходить и духовно, и нравственно, и интеллектуально. То есть получилось сейчас куча мала, где сегодня приоритеты одни, завтра другие, послезавтра третьи, в результате дети потеряны в отчаянии преподаватели, то есть меняющиеся ориентиры, меняющиеся установки. И все это в основном сориентировано на какие-то западные приоритеты, которые не могут прижиться у нас. И вот, знаете, что-то вот я как-то шла тоже на очередную встречу, где нужно было стучаться в закрытые двери и объяснять, что каждый должен носить платье, что называется, по размеру. И вот мне пришел такой образ, что если высокого человека, высокого ростом, усаживать на маленький стул и говорить им, садись так удобно, так хорошо, вот и коленки будут ему упираться в подбородок, он какое-то время будет вроде бы ежиться, стараться под общие уговоры сидеть, но в конце концов он все равно будет смотреть по сторонам, и пока не найдет удобный для себя стул и не усядется так, как ему хорошо, жизнь его будет кошмар. Ужасно, как бы ему ни говорили, что это хорошо. Вот то же самое сейчас происходит с нашими детьми, с нашей культурой. То есть вот эти малюсенькие какие-то мерки образовательные и нравственные, которые, может быть, они приемлемы для западной культуры, а нам с нашим богатейшим ресурсом, да, где на все вопросы наша история, наши предки уже написали такие ответы, умнее которых придумать невозможно. Хуже, да. А все, что лучше, оно все уже есть. Просто нужно обернуться, протянуть руку и спастись. Ко спасению там все есть.
О Борисоглебском монастыре в Ташке и Святом Ефреме Новоторжском вам рассказывала Елена Михайловна Григорьева, руководитель проектного отдела Тверского агентства регионального развития. В музыкальном оформлении передачи прозвучало песнопение «Благослови, душе моя Господа» обиходного распева, а также духовный кант «Россия, восприни» стихи игумена Андроника Трубачева, музыка диакона Сергия Трубачева. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. В эфире вторая часть передачи «Следующие православные влияния в поэзии Осипа Мандельштама». Но если быть абсолютно точным, то, конечно же, соприкосновение одного с другим. Что же касается, собственно, того, что иногда условно принято именовать православной поэзией, то в этой области Мандельштаму принадлежит, быть может, лучшие изо всех предлагаемых когда-либо представителями светской литературы определения, которая заключает у него одна единственная, максимально наполненная контекстами строфа «Я христианство пью, холодный горный воздух», то есть воздух, одновременно освежающий чувства, прочищающий дыхание и проясняющий духовный ум. Внутренняя же теплота, обретаемая вследствие этого действия, запечатлена в стихотворении, бесспорно являющимся одним из вершинных достижений автора в смысле постижения главного христианского действа, запечатленного в Евхаристии. Это довольно раннее стихотворение, вот «Водороносится, как солнце золотое», написанное в 1915 году. И я надеюсь, что все его знают. «Водороносится, как солнце золотое, повисло в воздухе, великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взять в руки целый мир, как яблоко простое. Богослужение торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит. И Евхаристия, как вечный полдень, длится, все причащаются, играют и поют, и на виду у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится». Это же влечение к православию, озаренное удивительным проникновением в его дух, выраженный в таинствах, спустя 10 лет написанном стихотворении «Люблю под сводами седые тишины». «Люблю под сводами седые тишины, молебнов, панихид, блуждания, и трогательный чин, ему же все должны, у Исаака отпевание. Люблю священника неторопливый шаг, широкий вынос плащаницы, и в ветхом неводе генесарецкий мрак, великопостные седмицы, ветхозаветный дым на теплых алтарях, иерея, возглас сирый, смиренник царственный, снег чистый на плечах, и одичалые порфиры, соборы вечные Софии и Петра, амбары воздуха и света, зернохранилища вселенского добра и Риги Нового Завета. Не к вам влечется дух в годины тяжких бед, сюда влочится по ступеням, широкопасмурным несчастья волчий след, ему ж вовеки не изменим, за не свободен раб, преодолевший страх, и сохранилась свыше меры в прохладных житницах, в глубоких закромах, зерно глубокой, полной веры. Справедливости ради надо отметить, что такую же утешительную благодатную радость Мандельштам находит и в католичестве, хотя бы в двух стихотворениях 1919 и 1916 года, которые я сейчас приведу. Стихотворение 1919 года имеет посвящение А.В. Карташову. «Среди священников левитом молодым на страже утренней он долго оставался. Ночь иудейская сгущалась над ним, и храм разрушенный угрюмо созидался. Он говорил: «Небес тревожна желтизна, уж над Евфратом ночь, бегите, иереи!» А старцы думали: «Не наша в том вина, все черно-желтый свет, все радость иудеи. Он с нами был, когда на берегу ручья мы в драгоценный лен субботу пеленали и семисвешником тяжелым освещали Иерусалима ночь и чад небытия. В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью холодный горный воздух, крутое верую и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укрепленном из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать? Чем объяснить столь близкие смещения духа православия и католичества при полном разведении и одновременно точном прочувствовании в деталях того и другого? Иногда, как мне кажется, это объяснимо выражением всеобщего, связующего их обоих, духа времени раннего христианства, а следовательно тогда еще единой и неразделенной церкви. Сложнее, может быть, с долженствующим сейчас последовать стихотворением 1914 года, но, может быть, даже и проще, учитывая литературные и культурные ассоциации, которым оно пронизано, а не жизненную прочувствованность, преломленную через кристалл внешних признаков католичества, а также влияний, прочитанной поэтом французской прозы. «Переменилось все земное, и лишь не сбросила земля сутану римского покроя и ваше золото поля. И самый скромный современник, как жаворонок, жам поет, ведь католический священник ему советы подает. Священник слышит пение птичье, и всякую живую весть питает все его величие, сияющей танзуры честь. Свет дивный от нее исходит, когда он вечером идет, или по утрам на рынке бродит и милостыню подает. Я поклонился, он ответил кивком учтивым головы, и, говоря, со мной заметил: католиком умрете вы. А в толщ уныния и безделья, какой врезается алмаз, когда мы вспомним новоселье, что в Риме ожидает нас. Там каноническое счастье, как солнце, стало на зенит, и никакое самовластие ему сиять не запретит. О, жаворонок, гибкий пленник, кто лучше песнь твою поймет, чем католический священник в июле урожайный год? Здесь неизбежно встает вопрос об отношении Мандельштама к вере своих предков, несмотря на то, что в быту и по характеру он был настоящим иудеем. Он может быть разрешим скорее отрицательно. То есть нельзя сказать, что отношение Мандельштама к этому предмету однозначно отрицательное, но оно скорее отличается тенденцией к отталкиванию от него вследствие осознания темных его сторон, в том числе и безблагодатности. Показательна строка уже цитированного стихотворения «Иерусалим очат и ночь небытия», неизбежная, однако, и на личностном уровне. Этот конгломерат, сочетающий одновременно темный зов притяжения и тяжесть отталкивания, просвечивает в стихотворении «Эта ночь непоправима». «Эта ночь непоправима, а у нас еще светло, у ворот Иерусалима солнце черное взошло, солнце желтое страшнее». Баю, баюшки, баю, в светлом храме иудеи хоронили мать мою. Благодати не имея и священства лишены, в светлом храме иудеи отпевали прах жены. И над матерью звенели голоса израильтян. Я проснулся в колыбели, черным солнцем осиян. Интересно здесь, вопреки черному солнцу, светлость храма. И хотя это словосочетание упоминается на протяжении его неоднократно и настойчиво, все равно почему-то создается впечатление его чужеродности. Скорее уж это влечение поэта к свету, нежели взаправдошнее его ощущение. Горение света и незатхлость воздуха Мандельштам находит за пределами иудейства, в том или ином ответвлении христианства. Преимущество, как уже не раз отмечалось, в русском православии. Этот не однажды спасавший его немеркнущий радостный огонь светит ему даже в малосодействующем подобному настроению октябре 1917 года. О, этот воздух смутно пьяный, на черной площади Кремля качают шаткий мир смутьяны, тревожно пахнут тополя, соборов восковые лики, колоколов дремучий лес, как бы разбойник без языки в стропилах каменных исчез. А в запечатанных соборах, где и прохладно, и темно, как в нежных глиняных амфорах, играет русское вино. Успенский, дивно округленный, весь удивление райских дуг, и Благовещенский, зеленый, и мница заворкует вдруг. Архангельский и воскресенье просвечивают, как ладонь, повсюду скрытое горение, в кувшинах спрятанный огонь. Кстати, насколько однозначно отрицательным было отношение поэта к событиям той поры, свидетельствуют весьма многие написанные тогда стихотворения. Приведу одно из них. «Где ночь бросает якоря в глухих созвездиях зодиака, сухие листья октября, глухие вскормленники мрака. Куда летите вы? Зачем? От древа жизни вы отпали, вам чужд и странен Вифлеем, и яслей вы не увидали. Для вас потомства нет, увы, бесполое владеет вами злоба, бездетными сойдете вы в свои повапленные гробы, и на пороге тишины, среди беспамятства природы, не вам обречены, а звездам вечные народы». Это соображение тем более вероятно, что как раз в 1917 году пишется еще одно близкое и по теме, и по настроению стихотворение, выражающее смятение мыслящего человека, в котором, конечно, виден в первую очередь сам Мандельштам, но оно интересно еще и тем, что свою собственную возможную участь он сопрягает с участью святейшего патриарха Тихона, избранного, как известно, как раз в тяжелейший для России 17-й год. Причем положение последнего осмысляется с удивительной для нецерковного человека проницательностью. «Кто знает, может быть, не хватит мне свечи, и среди бела дня останусь я в ночи, и зернами дыша рассыпанного мака на голову мою надену митру мрака, как поздний патриарх в разрушенной Москве, неосвещенный мир неся на голове, чреватый слепотой и муками раздора, как Тихон, ставленник последнего собора. Более того, лично я склонен находить отзвуки тогдашнего мандельштамовского отношения к Октябрьскому перевороту, сломавшему хребет России, в написанном в 1932 году стихотворении «Ламарк», с его гораздо далее идущими обобщениями, запечатлевшему исчезновение человеческой личности на фоне наступающей тьмы безбожия, а также порожденного ею ужаса существования, лишенного не только нравственных, но каких бы то ни было координат. Если все живое лишь помарка за короткий выморочный день, на подвижной лестнице Ламарка я займу последнюю ступень, к кольчецам спущусь и к усоногим, прошуршав средь ящериц и змей, по упругим сходням, по излогам, сокращусь, исчезну, как протей, роговую мантию надену, от горячей крови откажусь, обрасту присосками и в пену, океана за витком вопьюсь. Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками глаз. Он сказал: природа вся в разломах, зрения нет, ты зришь в последний раз. Он сказал: довольно полнозвучия, ты напрасно Моцарта любил, наступает глухота паучья, где провал сильнее наших сил. И от нас природа отступила, так, как будто мы ей не нужны, и продольный мозг она вложила, словно шпагу в темные ножны, и подъемный мост она забыла, опоздала опустить для тех, у кого зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. Впрочем, спустя несколько лет после революции отношение к ней Мандельштама, не знаю уж насколько искренне, меняется в сторону ее принятия, иногда довольно умеренного, а иногда и близкого к восторженности, как, например, в знаменитом стихотворении «Ну что ж, попробуем» огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, а иногда, если не притворный, то искренне самовнушаемый, как в стихотворениях середины 30-х годов. «Я беспартийный большевик», — пишет он даже в одном из таких стихов. В эти годы из его стихов почти совершенно выветривается дух христианства. Почти всех их отличает чисто иудейская кровяная философичность, ранее очень точно уравновешиваемая другими слагаемыми, теперь же заполнившая их целиком. За исключением одного единственного стихотворения, дающего понятие о все еще тлеющем где-то в глубине христианском свете, и звучащего своеобразным завещанием и даже предвидением будущей участи не только его автора, но и многих из нас. Я скажу это начерно, шепотом, потому что еще не пора, достигается потом и опытом безотчетного неба игра, и под временным небом чистилища забываем мы часто о том, что счастливое небохранилище — раздвижной и прижизненный дом.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Лето Господне. Розговины. «Поздняя у нас ночь Пасха со скворцами», — говорит мне Горкин. «Как раз с тобой подгадали для гостей. Слышь, как поклычивает?» Мы сидим на дворе на бревнах и, подняв головы, смотрим на новенький скворечник. Такой он высокий, светлый, и свеженьких дощечек, и такой яркий день, так ударяет солнце, что я ничего не вижу, будто бы он растаял, только слепящий блеск. Я гляжу в кулачок и щурюсь. На высоком шесте, на высоком хохле амбара, в мреющем блеске неба сверкает домик, и в нем скворцы. Кажется мне чудесным. Скворцы живые. Скворцов я знаю. В клетке на столовой от Сладовкина, такой знаменитый птичник. Но эти скворцы на воле кажутся мне другими. Не Горкин ли их делал? Эти скворцы чудесные. — Это твои скворцы? — спрашиваю я Горкина. — Какие мои? — Вольные. Божьи скворцы. Всем на счастье. 3 года не давались, а вот на свеженькой-то и прилетели. — Что такое, думаю? Нет и нет. Да испытаю, не подманю ли. Вчера поставили, тут как тут. Вчера мы с Горкиным сняли счастье. Примета такая есть. Что-то скворечник скажет. Сняли скворечник старый, а в нем подарки. Даже Горкин не ожидал. Гривенник серебряный и кольцо. Я даже не поверил. Говорю Горкину, это ты мне купил для Пасхи? Он даже рассердился и плюнул. Вот тебе Христос, даже закрестился, а он никогда не божится. Что, я шутки с тобой шучу? Ему, дурачку, счастье Господь послал, а он еще ломается. Скворцы сколько, может, годов на счастье тебе старались, а ты... Он позвал плотников, сбежался весь двор, и все дивились. Самый-то настоящий гривенничек и медное колечко с голубым камешком. Стали просить у Горкина. Трифоныч давал рублик, чтобы отдал для счастья, и я поверил. Все говорили, что это от Бога счастье. А Трифоныч мне сказал, богатый будешь и скоро женишься. При дедушке твоем тоже раз нашли в скворечне, только крестик серебряный. Через год и помер. Помнишь, Михаил Панкратович? Как не помнить? Мартын покойник при мне скворечню снимал, а Иван Иванович, дедушка, ты подходит, кричит еще издаля. Чего он, мое счастье? Мартын плотник выгреб помет, в горсть зажал и дает ему. Все, говорит, твое тут счастье, будто в шутку. А тот рассерчал, бросил, глядь, крестик серебряный. Так и затуманился весь, задумался, к самому покрову и помер. А Мартын ровно через год на 3-й день Пасхи помер. Стало быть, им обоим вышло. Вытесали мы им по крестику. Мы сидим на бревнах и слушаем, как трещат и скворчат скворцы, тукают будто в домике. Горкин нынче совсем веселый. Река уж давно прошла. Плоты и барки пришли с верховьев, нет такой спешки к празднику, как всегда. Плошки и шкалики для церкви давно залиты и установлены. Народ не гоняет зря, во дворе чисто прибрано, сады зазеленели, погода теплая. Пойдем, дружок, по хозяйству чего посмотрим, распорядиться надо. Приходи завтра на воле разговляться. 5 годов так не разговлялись. Как Мартыну нашему помереть в тот год Пасха такая ж была на травке. Помни... Я тебе его пасушницу откажу, как помру, а ты береги ее. Такой никто не сделает, и я не сделаю. А ты ведь самый знаменитый плотник-филенщик, и папаша говорит. Нет, куда? Наш Мартын самому государю был известен. Песенки пел топориком «Царство небесное», и пасушницу ту сам тоже топориком вырезал. И сады райские, и винограды, и Христа на древе. Погоди, я тебе расскажу, как он помирал. Ах, Мартын, Мартын, покажи аршин, так все и называли. А потому, да после расскажу, как он государю Александру Миколаевичу чудеса свои показал. А теперь пойдем распоряжаться. Мы проходим в угол двора, где живет булочник Воронин, которого называют и Баталов. В сарае на погребице мнут в глубокой кадушке творог. Мнет сам Воронин красными руками, толстый в расстегнутой розовой рубахе. Медный крестик с его груди выпал из-за рубахи и даже замазан творогом. И лоб у Воронина в твороге, и грудь. — Для наших мне что? — спрашивает Горкин. — Мне, старайся. Да изюмцы не скупись, подкидывай. На полтораста душ, сколько тебе навару выйдет. Да сотню куличков считай. У нас никак у жирного там. Не калачами разгавливаемся, а ешь по закону, как указано. Дедушка его покойный как указал, так и папашенька не нарушает. — Так и надо, — кряхтя говорит Воронин и чешет грудь. Грудь у него вся в капельках, и для нашей торговли оборот, и всем приятно. Видишь, сколько изюм сыплю, как мух на тесте. Горкин потягивает носом, и я потягиваю. Пахнет настоящей Пасхой. — А чего на разговин-то еще даете? — спрашивает Воронин. — Я своим ребятам рубца купил. — Что там рубца? — Это на закуску к водочке. Грузинки взял у Богачева три пудика, да студню заготовили от 8 быков, о, как мы, да лапша будет, да пшеник с молоком. Наше дело тяжелое, нельзя. Землекопам особая добавка, ситного по фунту на заедку, каждому по пятку яичек, да ветчинки передние, да колбасники придут с прижарками за хозяйский счет, все по четверке съедят колбаски жареной. Нельзя, праздник, чего поешь, в то и сработаешь. К нам и народ потому ходка идет, вот бор. Ты уж такой заботливый за народ-то, Михаил Панкратович, без тебя плохо будет. Слыхал, в деревню собираешься на покой? — спрашивает Воронин. — Давно собираюсь, да. 47-й год живу. Ну, пойдем. Горкин сегодня причащался и потому нарядный. На нем синий казакинчик и сияющие козловые сапожки. На бурой в мелких морщинках шеи розовый платочек-шарфик. Маленькое лицо сухое, как у угодничков, с реденькой седой бородкой, светится, как иконка. Кто он будет, думаю, о нем? Святомученик или преподобный, когда помрет? Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергий преподобный. Очень они похожи. — Ты будешь преподобный, когда помрешь? — спрашиваю я Горкина.
— Да ты сдурел! — скрякивает он и крестится, и в лице у него испуг. Меня, может, и крают не подпустят. О, Господи! Ах ты, глупый, глупый, чего сказал? У меня грехов, а тебя святым человеком называют, и даже Василий Васильевич называет, когда он пьяный. Не надо так говорить.
Большая лужа все еще в полдвора. По случаю праздника насланы по ней доски на бревнышках и сделаны перильца, как сходу купален. Идем по доскам и смотримся. Вся голубая лужа, и солнце в ней, и мы с Горкиным маленькие, как куколки, и белые штабели досок, и зеленеющие березы сада, и круглые снеговые облачка.
— Ах, негодники! — вскрикивает вдруг Горкин, тыча на лужу пальцем. — Нет, это я дознаюсь. Ах, подлецы, негодники! Разговели загодя подлецы! Я смотрю на лужу, смотрю на Горкина. — Да скорлупа-то! — показывает он под ноги. И я вижу яичную красную скорлупу, как она светится под водой. На меня веет праздником, чем-то необычайно радостным, что видится мне в скорлупе. Светится до того красиво, я начинаю прыгать. Красная скорлупка плавает, кричу я. Вот поганцы, час не дотерпеть, — говорит грустно Горкин. Какой же ему праздник быть поганцу, когда... Андрейка это, знаю разбойника, весь себе пост изгадил. Вот ты умник, ты дотерпел, знаю, и молочка в пост не пил, небось. — Не пил, — тихо говорю я, боясь поглядеть на Горкина. И вот на глаза наплывают слезы, и через эти слезы радостно видится скорлупка. Я вспоминаю горько, что и у меня не будет настоящего праздника. Сказать или не сказать Горкину, вот умница-то, и младенец, а умнее Андрейка дурака, — говорит он, поокивая. И будет тебе праздник в радость. Сказать. Мне стыдно, что Горкин хвалит. Я совсем не могу дышать, и радостная скорлупка в луже словно велит сознаться. И я сквозь слезы, тычась в коленки Горкину, говорю: «Горкин, я съел ветчинки». Он садится на корточки, смотрит в мои глаза, смахивает слезинки шершавым пальцем, разглаживает мне бровки, смотрит так ласково. Сказал... Покаялся
и простил Господь, со слезкой покаялся, и нет на тебе греха. Он целует мне мокрый глаз, мне легко, радостно светит скорлупка. О, чудесный далекий день! Я его снова вижу, и голубую лужу, и новые доски мостика, и солнце, разлившееся в воде, и красную скорлупку, и желтый шершавый палец, ласково вытирающий мне глаза. Я снова слышу шорох еловых стружек, ход по доскам рубанков, стуки скворцов над крышей, милый голос, и слезки-то твои сладкие. Ну, пойдем, досмотрим. Под широким навесом, откуда убраны сани и телеги, стоят столы, особенные столы для праздника. На новых козлах положены новенькие доски, струганные двойным рубанком. Пахнет чудесной елкой, доской еловой. Плотники в рубахах уже по-летнему достроивают лавки. Мои знакомцы — Левон рыжий с подбитым глазом, Антон кудрявый, Сергей Ломакин, Андрейка, Васька. Вот делка, Михаил Панкратович, весело говорит Антон и гладит шершаво доски. Теперь только разговин давай. И Горкин поглаживает доски, и я за ним. Прямо столы атласные. Это вот хорошо придумал, весело вскрикивает Горкин. Андрюшка? — А то кто ж? — кричит со стены Андрейка на лесенке. — Называется «Транспарат». Значит, Христос воскресе, как на церкви. На кирпичной стене навеса поставлены розовые буквы, планки. И не только буквы, а крест и лесенка, и копье. Знаю, что ты мастер. А? Кто на луже лупил яичко? А? Ты? — А то кто ж? — кричит со стены Андрейка. — Сказывали, теперь можно. — Сказывали! Не дотерпел, дурачок! Ну, какой тебе будет праздник? Эх, Андрейка, Андрейка! Ну, меня Господь простит. Я вон для него поработал. Очень ты ему нужен. Для души поработал так. Господь с тобой. А только что нехорошо, то нехорошо. Да я перекрещемшись, Михаил Панкратыч!
Солнце, трезвон и гомон. Весь двор наш — праздник. На розовых и золотисто-белых досках, на бревнах, на лесенках амбаров, на колодце, куда ни глянешь, всюду пестрят рубахи, самые яркие, новые, пасхальные, красные, розовые, желтые, кубовые, в горошек, малиновые, голубые, белые, в поясках. Непокрытые головы блестят от масла, всюду треплются волосы в раскачку, христосуются трижды, горошек нет, слышится только чмоканье. Пришли рабочие разговляться и ждут хозяина. Мы разговлялись ночью после заутренней обедни, а теперь разговины для всех. Все сядем за столы с народом под навесом, так повелось от древности, объяснил мне Горкин, от дедушки. Василий Васильевич косой, старший приказчик, одет парадно, на сапогах по солнцу, из-под жилетки новая синяя рубаха шерстяная. Лицо сияет, и видно в глазу туман. Он уже на Христосовус как следует. Выберет плотника или землекопа, всплеснет руками, словно лететь собрался, и облапит. «Вася, что ж не христосуешься с Василием Васильевичем? Старого не помню, ну!» И все христосуется, и чмокает, и я христосуюсь. У меня болят губы, щеки, но все хватают, сажают на руки, трут бородой, усами, мягкими сладкими губами. Пахнет горячим ситцем, крепким каким-то мылом, квасом и деревянным маслом, и веет от всех теплом. Старые плотники ласково гладят по головке, суют яичко. Некуда мне девать, и я отдаю другим. Я уже ничего не разбираю. Так все пестро и громко, и звон, трезвон. С неба падает звон от стекол, от крыши сеновалов, от голубей, скворешни. С распустившихся к празднику берез льется от этих лиц, веселых и довольных, от режущих глаз, рубах и поясков, от новых сапог начищенных, от мелькающих по рукам яиц, от встряхивающихся волос в раскачку, от цепочки Василия Васильевича, от звонкого вскрика Горкина. Он всех обходит по череду и чинно, скажет, скрикнет «Христос воскресе!», радостно звонко вскрикнет и чинно трижды чмокнет. Ходит во двор отец, кричит «Христос воскресе, братцы! С праздником! Христосоваться там будем!» Валят толпой к навесу.
Отец садится под транспарант, рядом Горкина Василий Васильевич, я с другой стороны отца, как молодой хозяин, и все по ряду. Весело глазам, все пестро, куличи и пасхи в розочках без конца, крашеные яички разные тянутся по столам, как нитки. Возле отца огромная корзина с красными, христосуется долго-долго, потом едят, долго едят и чинно. Отец уходит, уходит и Василий Васильевич, уходит Горкин, а они все едят, обедают. Уже не видно ни куличей, ни пасочек, ни длинных рядов яичек, все съедено. Земли не видно, все скорлупа цветная. Дымят и скворчат колбасники с черными сундучками, с жаром, и все шипит. Пахнет колбаской жареной, жирным рубцом в жгутах, привезенной на тачках ситной великими брусками, съеден. Землекопы-пильщики просят еще подбавить, привозят тачку. Плотники вылезают грузные, но землекопы еще сидят. Сидят и пильщики, просят еще добавить, съеден молочный пшенник в больших корчагах. Пильщики просят каши, и каши нет. И последнее блюдо стюдня, черный великий противень, нет его. Пильщики говорят «Будя!» И разговины кончаются. Слышится храп на стружках, сидят на бревнах, на штабелях. Василий Васильевич шатается и молит: «Ребята, упаси Бог, только не зурани!» Горкин гонит со штабелей от стружек: «Ступай на лужу!» Трубочками дымят на луже, и все трезвон. Лужа играет скорлупкой, пестрит рубахами, пар от рубах идет. У высоченных качелей к саду начинается гомозня. Качели праздничные, поправлены, выкрашены зеленой краской. К вечеру тут начнется, придут с округи, будет азарт великий. Андрейка вызвал себе под пару паркетчиков зацепы, кто кого. Василий Васильевич с выкоченным напухшим глазом вызывает: «Кто на меня выходит? Давай скачаю!» «Вася!» — удерживает Горкин. «И так качаешься! Поди выспись!»
Двор затихает, дремлется. Я смотрю через золотистое хрустальное яичко. Горкин мне подарил за утренне. Все золотое, все. И люди золотые, и серые сараи золотые, и сад, и крыши, и видная хорошо скворечня, что принесет на счастье, и небо золотое, и вся земля, и звон немолчный кажется золотым мне тоже, как все вокруг.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.